Братья, естественно, что у вас могут возникнуть вопросы. Возможно, вы приехали с вопросами, чтобы на съезде задать, или возникнут вопросы в процессе слушания проповедей или докладов. Можете на записке написать, передать сюда. Мы за собой только право оставляем. Будем стараться ответить на ваши вопросы, только если вопрос он не будет подходящий, например, для этой аудитории, или по своему содержанию нецелесообразно будет отвечать на вопрос, тогда уже мы отложим. Хотя готовы лично потом, если вы не получите ответ на свой вопрос, можете лично подойти, мы вам уделим внимание. Друзья, наш план такой дальнейший. Сейчас отчетный доклад общий я буду делать о жизни братства. Затем у нас будут доклады по отделам, выступления от объединений. Возможно, будут у нас завтра. Мы будем смотреть по времени, то есть у нас не очень мы будем жестко держаться распорядка, хотя будем стараться. Друзья, место Писания я буду читать, это третья книга Царств, 8 глава, стих 57-58, третья книга Царств, 8 глава. Стих 57-58. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим». Братья, подготовку к съезду мы начали где-то уже около года назад. И один из вопросов, больше технических, у нас стоял вопрос, какие тексты будут перед нами. И вот этот текст, он был предложен первым. Вот в этот текст вложено желание служителей Совета Церквей, чтобы и дальше с нами был Господь. Считаем это важнейшим аспектом жизни народа Божьего. И как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас. До 61 года одна из проблем была в жизни церкви и церквей. Это то, что атеизм прилагал серьезные усилия в борьбе с церковью. И эти усилия, они приводили к тому, что Бог часто вытеснялся из жизни церквей. Вы помните историю, друзья, Валаама. Вот цель у Валака, друзья, она была рассчитана правильно. Валаам проклянет народ, и Бог от этого народа отступит. И тогда Валак считал, что я одержу над этим народом победу, друзья. Эта цель у атеизма была, это цель у врага душ человеческих, и сегодня вытеснить Бога из церкви, и тогда этот народ можно будет одолеть. Друзья, и слава Богу, что Бог послал пробуждение в 61 году, когда главная задача нашего братства, оргкомитета и впоследствии Совета Церквей, это чтобы Бог был в наших церквах, чтобы Бог был в наших семьях и в нашей жизни. Об этом заботились, об этом молились и старались, чтобы достигать эту цель, друзья. И вот на протяжении уже многих лет, уже почти 50 лет, это является и основной целью нашего братства, чтобы Бог с нами был, как был Он с отцами нашими. Друзья, сейчас происходит смена поколений, где-то она уже произошла. Вот, уходят братья, как один брат в стихе написал, уходят братья, так и мы когда-то, как и они, уйдем за ними вслед. Друзья, и видя жизнь наших отцов, видя их стремления, вот забота о том, чтобы Бог был в церкви, друзья, вот эту эстафету мы должны перенять и понести дальше. Братья, в данном вот тексте, немножко по тексту хочу сказать, друзья, выдержка Писания, которую я прочел, это часть молитвы Соломона при освящении храма. И главная тема молитвы Соломона была – это когда будут проблемы у народа, и народ придет в храм и помолится, то ты услышишь с места обитания. И даже если народ будет в плену находиться в другой стране, и будет очень трудно, и они помолятся в сторону, где храм, то ты услышишь с места обитания и пошли просим. Друзья, вот это главная тема была молитвы Соломона. Друзья, вернее, общая тема направления молитвы. Но считаю, что главнейшая мысль, о чем заботился Соломон, это та, которую я прочитал. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими». Друзья, исходя из этих слов, мы можем делать вывод, что Соломон видел Бога в жизни своих отцов. Думаю, что он имел в виду не только своего отца Давида. Думаю, он имел в виду и Авраама, Исаака, и Иакова, и последующее поколение людей, и своего отца тоже. И он понимал, что без Бога жизни дальше нету. И только с Ним, как мы читаем, только с Ним мы окажем силу. Друзья, прошло уже вот 49 лет, 48, скоро будет 49 лет жизни нашего братства. Мы уже на совещаниях рассуждали немножко о том, что придет время, может быть, будем 50-летний юбилей вот, отмечать жизни нашего братства. Мы не знаем, сколько еще церковь будет на земле, друзья, но чтобы и дальше, вот главнейшей нашей задачей, это чтобы Бог был с нами. И обратите внимание, написано, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и исполняли все заповеди Его. Друзья, сердце людей наклоняется к различным объектам. Сердце человека увлечено сегодня различными, и бывает сердце верующих людей. Друзья, но мы вот сюда собрались не для того, чтобы только доклады слушать, но для того, чтобы и молиться о том, чтобы с нами был Господь, как был с отцами нашими, и чтобы наше сердце наклонялось к Нему, и чтобы мы только Его путей держались, и чтобы Его заповеди исполняли, друзья». Основой нашего жизни и служения это является Его Слово. И молиться надо, чтобы сердце наше и сердце народа Божьего, и семей, и братьев, сестер, вот, прилеплялось к Его закону, чтобы нам ходить Его путями и исполнять все Его заповеди. Друзья, я думаю, что и в конце доклада мы с вами тоже помолимся об этом, чтобы Господь нас благословил, чтобы чаяния и желания, они и в нашем сердце эти были, и Господь нам будет помогать. Друзья, особенности нашего съезда, вот это у нас 6-й по счету съезд, хотя вот по некоторой литературе или документам иногда звучит как 5-й съезд сейчас. Вообще мы вчера рассуждали, чтобы определиться и в порядке, вот какой съезд. Друзья, съезд 6-й, мы считаем ростовское совещание, вот это был 1-й съезд, когда узники вышли на свободу, когда многие впервые увидели Геннадия Константиновича, о котором только слышали, читали вот статьи его или записи, в записи слышали его голос. Друзья, и там вот собралось тогда 2000. Друзья, это был праздник великий. И после этого каждые 4 года у нас съезды проходят. Друзья, чем этот съезд особенный, друзья? Это, ну, во-первых, вот мы сегодня идем тем путем, которым не ходили. Делаем доклады, и все. Раньше было спокойнее, друзья. С нами был Геннадий Константинович. Вот, и это 1-й съезд, который мы проводим без него. Мы спокойно сидели и... Готовилась повестка, готовились доклады. Вот. И мы знали, что все идет правильно. И вы тоже, братья. В братстве вот, все понимали, что есть человек, которого Бог призвал, Бог поставил. Вот, и все правильно. Вот. И сейчас, безусловно, друзья, переживания есть и у нас. Вот, и как этот съезд пройдет, и какие решения будут, и так дальше. Ну, потому что нету того, вот, который ушел, брат наш, Геннадий Константинович Крючков. Друзья, и... Молиться надо за нас, друзья. Я, знаете, вот составлял конспект, вот, безусловно, конспект составлял своего доклада. В конце написал, молитесь о нас, братья. Ну, уже не буду об этом, может, в конце скажу, друзья. Чтобы вы молились за служителей Совета Церкви, и вы сейчас видите, что уже, ну, практически половина, а уже вот думаю, что после того, когда председание Совета будет, уже больше половины братьев будет относительно более молодого возраста. Чтобы Бог умудрял и благословлял, чтобы держаться Его пути, Его заповеди, и чтобы сердце наше к Нему наклонялось. Друзья, еще что отметить хочу вот за эти 4 года. Я буду, друзья, обзор иметь в виду за 4 года. Хотя не только. Друзья, за эти 4 года еще произошли события серьезные, что кроме Геннадия Константиновича, еще 4 брата-служителя Совета Церквей Господь позвал к себе. Ну, в частности, это Куркин Алексей Яковлевич. Вот я немножко по датам, друзья, это в 2007 году у нас 2 брата ушли, это Куркин Алексей Яковлевич сначала, вот затем Геннадий Константинович. В 2008 году у нас 2 брата ушло, это Маркевич Вениамин Александрович и Горянин Михаил Александрович. Горянин, он членом Совета Церкви не был, он был сотрудник Совета Церкви, но в жизни Совета Церкви тоже принимал большое участие. Друзья, и в 1909 году еще два брата ушли. Вот 3 года подряд. В 1907 два брата, в 1908 два брата и в 1909 году два брата. Ну, ушли, конечно, больше, друзья. И вы имена знаете. Вот, но я имею в виду тех, которые принимали в центральной работе служение. Ушел Рыжук Василий Феодосевич в марте и Антонов Иван Яковлевич в октябре. Похороны будут в субботу. Друзья, переживания – это для нас, конечно. И вчера мы так немножко переживали, что Иван Яковлевич готовился к съезду. Друзья, проповедь, первую проповедь он должен был говорить вот на этом съезде. И знаете, как вот у нас 2 недели назад примерно было совещание узкого круга, вот Иван Яковлевич заходит в комнату, ну, встреча, первая встреча. Я говорю: «Иван Яковлевич, приветствую, как здоровье?» Друзья, привычный ответ всегда был: «Здоровье, братья, в порядке». Ему 90 лет, и говорит: «Здоровье в порядке». Я спрашиваю: «Иван Яковлевич, как здоровье?» Он говорит: «Ты знаешь, плохо». «Что такое?» Он говорит: «Ты знаешь, пульс 40». То есть сердечный ритм упал, пульс 40, поднимался на 3-й этаж, говорит, несколько раз останавливался. Так переживали немножко, я очень переживал, друзья, хотелось, чтобы он был с нами. Но Господь усмотрел за 2 дня практически до съезда, он уже и билеты купил, чтобы приехать, и Господь его позвал. Что хочу отметить, друзья, по ушедшим братьям, положительная сторона то, что братья ушли со служения. То есть до конца, я имею в виду до конца, они оставались на посту, практически все, практически все. Вот. Куркин Алексей Яковлевич, он у нас был ответственный за отдел по благовестию, совершал служение, по северу он очень много ездил. Друзья, не сидел человек дома, как в Библии написано, мало бывает она дома. Я однажды у него спросил: «Алексей Яковлевич, сколько дней в месяц ты дома?» Он говорит: «Ну, 2-3 дня. Вот. И так Господь его забрал, он был ответственный, вот и продолжал служение, и Бог усмотрел позвать его. Друзья, Геннадий Константинович Крючков отошел. У нас было совещание Совета Церквей. Друзья, хотя он перенес тяжелый болезнь сердца, вот инфаркт был у него, но он на совещаниях присутствовал, проводил совещание, руководил совещанием. Друзья, июльское совещание 1907 года он провел совещание. Мы уезжали, он во двор вышел, провожал каждого, и через неделю пришла весть, что Геннадий Константинович отошел в вечность. Так точно, друзья, Михаил Александрович Горянин, Маркевич Вениамин Александрович. Вот Иван Яковлевич трудился до последнего, друзья. И планов у него не было о том, чтобы на отдых пойти. Вот тогда только, когда Господь позовет. И поэтому вот этот съезд, друзья, эти 4 года, вот некоторых служителей Совета Церкви с нами не стало. С нами не стало. Но мы верим, друзья, что Господь дальше будет благословлять, и будем молиться, и будем дальше держаться Его путями. Друзья, я немножко в своем докладе хочу вот осветить структуру нашего братства, как союза, структуру Совета Церкви, потому что здесь много служителей, не очень давно рукоположенных, и поэтому для общего кругозора я немножко дам информацию. Друзья, наше братство... Я сначала приблизительные цифры, потом точно скажу. Насчитывает около 3000 церквей и около 70 тысяч членов церкви. 3000 церквей и 70 тысяч членов церкви. Вот церкви нашего братства географически, они находятся на территории бывшего Советского Союза, вот, и в Северной Америке. Около 40 церквей у нас в Северной Америке. Это Соединенные Штаты и Канада. Нам задают вопрос, есть ли наши церкви нашего Союза в Германии, вот Голландия, ну, здесь, в Западной Европе. То есть я хочу пояснить, что церквей, которые структурно входили бы в наше братство, вот из дальнего зарубежья, это только Северная Америка. Да, к нам просились из других стран, вот, ну, иногда поступали заявления с просьбой влиться в состав Союза. Но мы пока не усматриваем, чтобы вот такое решение принимать, чтобы расширять братство вот в других странах дальнего зарубежья, там в Европе или где-то еще. Вот, братство наше, оно разделено на 15 объединений. Ну, иногда говорят 15 объединений, даже в литературу начало проникать 15 объединений, ну, имея в виду американское объединение. Хотя я скажу, друзья, наши объединения, они номеров не имеют. Раньше было 12, нам говорили. 12 – это, наверное, по числу апостолов или 12 и колен и так дальше. Друзья, такой мысли у нас не было. Мы не держались цифры 12, имея в виду какие-то вот библейские цифры, друзья. А просто так оно территориально было распределено в свое время. Друзья, когда у нас произошел вывод Петра Даниловича Петерса из Совета Церкви, то параллельно решался вопрос разукрупнения одного из объединений, и стало 14. В 2002 году, когда вот три брата были в Америке, там вот просматривали, то американское объединение было введено в состав Святой Церкви. И таким образом получилось 15. Друзья, самое большое объединение по количеству членов, они не равны у нас. И территориально, не в смысле площадь, которую занимают, тоже не равны. Самое большое объединение у нас считается Сибирское объединение. Оно насчитывает 9 с небольшим тысяч членов церкви. Самое маленькое объединение – это Северное объединение. Это Петербург и выше до Северного Ледовитого океана. Насчитывает около 2000 членов церкви, ну, немножко поменьше. Так в среднем, друзья, в наших объединениях бывает 4, 4,5, 5 тысяч членов церкви. Друзья, в каждом объединении ответственный служитель. Как правило, ответственный служитель, который несет руководство объединением, он входит в состав Совета Церквей. Так старались, чтобы на наших совещаниях от каждого объединения были представители. Хотя не во всех объединениях были члены Совета Церквей, а просто ответственный служитель, он приглашался вот на совещание, ну, на постоянной основе приглашался, хотя без статуса члена или сотрудника Совета Церквей. Друзья, в настоящее время у нас идет серьезное пополнение состава Совета Церквей, и у нас, ну, почти все объединения будут иметь членов Совета Церквей, ну, братьев, которые руководят объединения. Пока, похоже, останется два объединения, где членов Совета Церквей не будет. Это Московско-Приворское и Американское объединение. А так уже остальные, друзья, ну, практически вот в составе Совета Церквей есть братья. От некоторых объединений в Совете Церквей несколько человек. Вот, ну, мы смотрели не так, чтобы уравнивать количество членов, а по достоинствам, по ходатайству объединения иногда. У нас было такое, что от объединения было 3 члена Совета Церкви, объединение ходатайствовало еще об одном. Принималось решение, еще одного вводили. Ну, вот так вот. Потом кто-то, жизнь закончилась, Господь позвал. Вот. А были случаи в течение жизни всего братства, в интервале этих многих лет, уже почти 50, бывали случаи, когда кого-то и выводили, или кого-то переводили в состав сотрудников. То есть, кстати, вот по Петру Даниловичу Петерсу, я потом в конце немножко шире скажу, первое решение о нем было, это его перевели в состав сотрудников Совета Церквей. И можно было бы этим ограничиться, если бы эта болезнь, она не расширялась. Вот, а потом уже мы принимали и некоторые другие решения. Братья, структура Совета Церквей. И как Совет Церквей функционирует? Согласно уставу, руководящим органом нашего братства является съезд. Не Совет Церквей, а съезд. Но в период между съездами, которые проходят один раз в 4 года, руководит Совет Церквей, который до недавнего времени насчитывал 22 служителя. Цифра количества служителей в составе Совета Церквей, она тоже нами не регулируется. Иногда бывало 18, 19, бывало до 23, 24. Вот. Ну вот вплотную мы подошли к этому съезду, у нас было 22 члена Совета Церквей. Кстати, я посчитал, друзья, было ровно половина. 11 братьев были пожилые братья, которые в годы гонений по несколько раз в вузах сидели. 11 братьев были относительно молодые. Я уже не называю молодые, 50 лет. В нашем сознании как будто молодые. Кому 30 лет в рядах сидит, это тоже уже старый человек. Но тем не менее, были 11 у нас братьев были возраста около 50 лет. И 11 служителей, которые, ну, были пожилые братья. Вот. Ну, что, братья, отметить хочу, что в период между совещаниями, которые проходят у нас один раз в 3 месяца, то есть в течение года у нас проходит 4 совещания. 2 совещания проходят, это там только состав Совета Церквей, и 2 совещания расширенные. на которых присутствуют сотрудники Совета Церкви и некоторые приглашенные братья. То есть состав Совета Церкви, это совещание проходит порядка около 20 с небольшим человек. Расширенное совещание присутствует около 70 человек. Хотя решения принимаются как на расширенных, так и на совещаниях, там где сугубо члены Совета Церкви. Вот разного уровня важности принимаются решения. Друзья, в период между совещаниями в интервале 3 месяца, то руководящий орган братства – это узкий круг, который координирует жизнь. Но мы его не называем как руководящий орган, хотя на похоронах Геннадия Константиновича было сказано, что руководство Советом Церкви передается узкому кругу. То в интервале 3 месяца между совещаниями координирует жизнь и работу братства – это узкий круг, который состоит из 5 человек. До настоящего момента это братья Михаил Иванович Хорев в составе узкого круга, Иван Петрович Плет, Иван Яковлевич Антонов был до последних дней, Геннадий Сергеевич Ефремов, вот, который проповедовал, и я, мы были в узком круге. Узкий круг в последнее время, он собирается один раз в полтора месяца. Вот, ну, не совсем четко мы этот интервал выдержим, но между совещаниями собираемся. Если необходимо экстренно провести какое-то совещание, решить вопросы, значит, мы легко созвонимся, легко соберемся для того, чтобы вот, решить этот вопрос. Вот. Мне и Геннадию Сергеевичу не так давно было поручено вот, некоторая ответственность в составе узкого круга, то, что мы старались сделать, насколько Бог давал благодать. Вот это то, что вот по структуре Совета Церквей. Друзья, в нашем братстве, в Совете Церкви есть отделы. Я хочу все отделы назвать и братьев, которые несут ответственность за эти отделы. Для чего? Думаю, это будет полезно, потому что вот мы молимся по пятницам, и один из дней – это пост и молитва о служении Совета Церкви и об отделах братства. Вот расскажу, какие отделы. Это отдел по благовестию, который в прошлом возглавлял Куркин Алексей Яковлевич. После смерти Куркина руководил этим отделом и руководит до сих пор Евгений Никифорович Пушков. Евгений Никифорович, как вы знаете, он не просто руководит, он и сам еще ездит. Вот и благовествует, проповедует, у него также группа. Хотя Евгений Никифорович высказывает мысли, что уже, похоже, он будет больше руководить, чем ездить по церквям братства. Но об этом, наверное, он скажет. Музыкально-хоровой отдел. Виктор Михайлович Овчинников, сотрудник Совета Церквей, тоже уже довольно длительное время руководит музыкально-хоровым отделом. Отдел по воспитанию молодежи и по воспитанию детей – это два отдела различных. Друзья, ну иногда мы их называем молодежный и детский отдел. Не знаю, насколько это правильно грамматически, так будем пользоваться этими терминами. Молодежный отдел, друзья. Я в этом отделе в прошлое время работал. Вот Александр Иванович Бублик, член Совета Церквей, был дан в помощь, а потом нас переставили. Вернее, не переставили, ему поручили руководить этим отделом, и он руководит до сих пор. Вот. На последнем совещании Совета Церкви, которое вчера было, поручено еще одному брату, это Андрей Владимирович Гам. Вот. Он будет утверждаться сегодня как член Совета Церкви, и будем вместе рассуждать. Он будет один из ответственных в этом отделе вместе с Александром Ивановичем Бублик. Ну, вы с ним познакомитесь, он за себя расскажет, наверное, биографию немножко расскажет. За детский отдел несут ответственность 3 брата у нас. Это Ситковский Павел Николаевич, пресвитер церкви города Мерефа, член Совета Церквей, думаю, что уже где-то около 3 или 4 года он как член Совета Церквей, может и больше. Вот. Петр Францевич Янсен, вот, от Сибирского объединения, сотрудник Совета Церквей, также в этом отделе. И Владимир Николаевич Чухонцев. Вот втроем они работают в этом отделе. Работы много, братья. Детей у нас много, я потом вам скажу. Поэтому 3 брата – это даже недостаточно. Но у них есть хорошие сотрудники, слава Богу, отдел хорошо работает. Издательство «Христианин» с недавних пор этим отделом у нас руководит Иван Петрович Плет. Ну, я не знаю, правильно ли отделом называть, друзья, но издательство «Христианин» – это серьезный аспект в работе, в жизни нашего братства. Иван Петрович Плет, он сейчас отвечает за эту работу. Ну, так, слава Богу, в прошлом он много работал в издательстве и сидел за работу в издательстве, и поэтому опыт работы в этой сфере у него достаточно большой. Отдел по зарубежным связям. У нас два брата ответственны. Это Геннадий Сергеевич Ефремов и Николай Петрович Золотухин, оба члены Совета Церквей. Вот возглавили отдел после вывода Петра Даниловича Петерс. Раньше он руководил этим отделом, они возглавили. Рыжук Василий Феодосевич, он вместе с ними был в этом отделе до конца своей жизни здесь, на этой земле. Историко-аналитический отдел. Отдел относительно недавно был образован. Вот, ну, обстоятельства жизни братства побуждали к этому. И инициатива Геннадия Константиновича была руководит этим отделом Михаил Иванович Хорев. У него сотрудники и там есть, которые вот имеют и образование, и способность работать в этой сфере. Вот. И следующий отдел – это отдел заступничества. Также Геннадий Сергеевич, он в этом отделе вот, несет ответственность. То есть два отдела на нем. Вот. Ну, поскольку отдел заступничества, там еще у нас группа сотрудников есть, поэтому там нужно больше корректировать эту работу. Может быть, не так много, уделяя внимание. Вот. И последний – это отдел статистики. Виктор Васильевич Москалец. Раньше Вениамин Александрович Маркевич. Вот на съездах, на наших совещаниях он всегда с ручкой подсчитывал, там сопоставлял, анализировал. Вот после Вениамина Александровича Виктор Васильевичу Москалец была поручена эта работа. Друзья, не как отдел, а тоже хочу сказать, друзья, это библейские курсы в братстве работают, но я об этом немножко шире скажу, чуть позднее. Вот Иван Петрович, он возглавляет работу библейских курсов. Друзья, как мы прожили 4 года? Какие статистические данные я сейчас расскажу? И некоторый анализ по сравнению с прошлым съездом, только по некоторым данным. Друзья, количество церквей у нас в братстве, церквей и групп, я сейчас не разделяю в своем докладе. Я вначале сказал, что округляю чуть-чуть, сейчас я уже не округляю. Это 2900. На начало этого года, друзья, на момент съезда статистику мы не собираем обычно, потому что это сложно делать. Статистику мы собираем в начале января. На начало текущего года у нас церквей и групп 2900. На прошлом съезде, друзья, мы отчитывались, у нас было церквей и групп 2765. То есть прибавилось в братстве 145 церквей, вот за эти 4 года. Членов церкви 68 670 членов церкви. На прошлом съезде мы давали информацию, у нас было 66 370. То есть наше братство увеличилось на 2300 членов церкви, на 2300. Приняли крещение 9800. Братья, я еще раз поясняю, за 4 года, я даю статистику не за 2009 год или 2008, а за 4 года приняли крещение 9800 человек. В среднем в год у нас принимают крещение около 2500. Бывает 2300, 2400, 2500. В среднем около 2500 принимают крещение в год. Хочу отметить, друзья, что в прошлые годы мы крестили больше. Я имею в виду в послеперестроечные годы, когда интерес к Евангелию у людей был очень высокий, люди легко собирались на благовестие, с жаждой брали и читали духовную литературу. Церкви наши, вот многие церкви стремительно росли, количество церквей увеличивалось. Друзья, в год у нас в среднем увеличилось на 120, на 100 вот, новых групп. Друзья, то у нас в отчете по прошлому году Вениамин Александрович отчитывался, что 3000 в среднем мы покрестили в течение года. В этом съезде, друзья, в эти годы 2500, то есть на 500 человек мы крестим сейчас меньше. Но я параллельно одну мысль скажу, друзья. Обычно понимается так, что население вот, насытилось Евангелием и интерес уже тот не проявляет. Учитывая специфику благовестия на местах, скажу так, друзья, количество крещаемых очень сильно зависит от нашей активности в благовестии. Не от насыщенности людей, литературы, а от нашей активности. Это замечал и по личному опыту, по опыту нашей церкви, и по опыту других церквей. Когда братья, вдохновившись, более активно вот, проповедовали, крестили не меньше, чем в те прошлые годы, друзья. Мы видим, что в этом вопросе у нас сейчас стало слабее. Заметно увеличилось у нас количество детей. Детей в братстве 42,5 тысячи. Вот, на прошлом съезде мы отчитывались, было 37 тысяч 200. На 5 300 детей в братстве стало больше. Не хочу сказать, друзья, это была бы ошибка, что это результат работы отдела детского, друзья, но я понимаю, что это и результат воспитания вот, семей, воспитания родителей в братстве. Вот, в вопросах и деторождения, планирования семьи, воспитания детей. Это не только рождение детей, друзья, это и воспитание детей. Очень важно, чтобы дети, которые рождаются, они приходят в церковь, принимают крещение и так дальше. Молодежи, заметно стало больше молодежи в братстве. Вот, на прошлом, друзья, я за молодежь отчитывался, думаю, что 4 съезда подряд. У нас количество молодежи было в интервале 10-11 тысяч. Вот, думаю, что достаточно точная статистика, вот мы старались так вот более точно собирать информацию. 14 400 количество молодежи у нас в братстве. Вот, было на прошлом съезде это 10 330, увеличилось на 4 070. За эти 4 года мы построили 110 домов молитвы. Построили, братья, безусловно, больше. Я знаю многие дома молитвы, которые проходили освящение в этом году уже, вот в 2009. Просто в статистике их нету. Вот, ну что я скажу, друзья, так вот, помня информацию по прошлым годам, слава Богу, друзья. Экономика, ну как говорят, где-то падает, кризис и прочее, а дома молитвы строятся. Часто, друзья, я скажу, чаще дома молитвы мы строим, часто без поддержки. Вот с Запада, вот своими усилиями. Вот. Знаю много таких примеров, когда небольшая церковь очень жертвенно относились к этому, и дома молитвы построили. И слава Богу. Хотя есть церкви, которые надеются на помощь откуда-то, совета церкви или откуда-то, вот и так дальше, и так дальше. Ну, насколько возможно было, старались помогать. Но не всегда это было возможно, и не всегда бывает возможность. Вот. То есть домов молитвы у нас сейчас, братья, 1207. Было 4 года назад 1097, на 110 стало больше. Друзья, было время, когда у нас в братстве домов молитвы было единицы, ну, меньше десятка домов молитвы. И то там, где строили, разрушали. Есть города, где построили, разрушили, опять построили, опять разрушили. Третий раз построили, третий раз разрушили. Друзья, слава Богу, сейчас домов молитвы у нас. И есть дома молитвы, которые вот, ну, здесь мы до 1000 человек помещаем. Ну, сейчас, конечно, 1000 нету, но было такое, что больше 1000. На прошлом общении больше 1000 у нас здесь помещалось. И большие дома молитвы. Слава Богу, Бог помогал и благословляет в этом вопросе. Количество служителей, пресвитеров у нас 841, благовестников 321, учителей 8, диаконов 713. Хочу отметить, друзья, что учителей у нас 8. Считаю, что мало. Надо заботиться, молиться, чтобы учителей было больше. Вот благовестников меньше, чем пресвитеров. Всего, друзья, служителей у нас 1883. На начало этого года. Но я потом некоторую аналогию проведу, друзья, вот церквей, пресвитеров, потому что у нас в связи с этим трудности некоторые есть. Рукоположили, друзья, за эти годы мы 396 братьев. Я имею в виду всего пресвитеров, благовестников, диаконов, 396. То есть, ну, для легкости запоминания около 400. Много это или мало, ну, уже как Бог давал, вот, старались, чтобы были служители. Друзья, что изменилось и какие прошли мероприятия и события в братстве за время между съездами? Возобновили работу библейские курсы. Я скажу, братья, что библейские курсы – это благословение Божие в нашем братстве. Когда образовалось братство, совет церквей, вот многие из вас помните, издавались учебники такие синенькие, гомилетика, введение в Ветхий Новый Завет, пасторское служение. Вот несколько учебников были у нас. Вот. Библейские курсы проводились центральные, ну так больше на примитивном уровне. По объединениям проводились во многих объединениях библейские курсы. За работу с библейскими курсами некоторые братья сроки получали. Тем не менее, старались воспитывать молодых проповедников, служителей на библейских курсах. Затем, друзья, начиная с 89-го года у нас были организованы в братстве центральные библейские курсы, которые проходили ежегодно. Схема работы библейских курсов была такая. Мы проводим центральные курсы, ну, условно скажем, в Москве, хотя мы в разных местах их проводили, на которые приезжали только служители от объединений, ну, примерно по два служителя от объединений. Они же учители библейских курсов на местах. И то, что они получали здесь, в центре, они проводили библейские курсы на местах. Так продолжалось до 1995 года. То есть в интервале, ну, порядка 6 лет у нас проводились библейские курсы в центре. Потом они были приостановлены. Я не хочу сейчас детализировать причины, почему были приостановлены. В то время библейскими курсами руководил Иван Петрович Плет. До почти настоящего времени у нас библейские курсы не функционировали. Хотя переживание было, друзья. Я скажу, что Геннадий Константинович, он очень ревновал в этом вопросе. Он побуждал издавать учебники, писать учебники, чтобы библейские курсы у нас были. И примерно порядка 5 или 6 лет назад было поручено двум братьям, это Маркевичу и Ивану Петровичу, вот снова было поручено вот заняться работой над учебниками, чтобы у нас в братстве были библейские курсы. Было поручено группа братьев, которые разрабатывали учебники, догматику, гомилетику, снова писали герменевтику. Вот появились новые названия, новые термины в сфере обучения проповедников. И работа у нас снова пошла. И снова библейские курсы в прошлом году у нас снова начали здесь, в центре были проведены. В этом году, вот буквально в октябре, в начале октября, очередные курсы снова закончили. Вот. И, ну, снова работа продолжается, друзья. За это время вышло у нас несколько учебников. Вот. Работа над учебниками продолжается. Несет ответственность за библейский курс Иван Петрович. Маркевича не стало, сейчас он один. Но у него есть помощники, братья из более молодых, способных, которые уже проходили обучение. Друзья, по библейским курсам хочу сказать такую деталь, что было время, когда мы привлекали к нашим курсам зарубежных преподавателей. Были из Германии, были из Голландии, однажды из Америки. Вот. И на каком-то этапе мы приняли решение, что прекратить, потому что мы видели некоторую несостоятельность и не всегда хорошие результаты от преподавания. Несостоятельность, я имею в виду, самих вот, преподавать. Но однажды нам порекомендовали одного брата, он приехал преподавать у нас догматику, а он оказался детокрещенный из Голландии. Ну, мы так рассуждали, мы ему сказали: брат, преподавать догматику тебе нельзя. Ну, мы ему позволили несколько уроков провести, отпустили с миром. И с тех пор мы больше иностранных преподавателей из-за рубежа к нам не приглашали. Преподают у нас братья с нашего братства. Вот. И слава Богу, идет хорошо и успешно. И я скажу, братья, учебники у нас хорошие. Не хуже тех западных, лучше. Тем более, что мы коллегиально работаем над учебниками, редактируем, чтобы какое-то туда заблуждение не проникало, какая-то там мысль ложная и прочее. Поэтому работа библейских курсов у нас снова возобновлена, и Господь в этом деле благословляет. Схема примерно такая же. По два брата от объединения приезжают, от некоторых объединений разрешаем чуть больше. Вот они обучаются и дальше преподают там на местах. Ну, слава Богу, за это Бога надо благодарить и просить, чтобы Бог дальше благословил эту работу. Без обучения, друзья, да, конечно, будут трудности. Иногда нам говорят, что нам надо иметь стационарную школу библейскую здесь, в братстве. Но мы считаем, что время, оно не созрело для этого. Будет когда-нибудь это или нет, я пока не знаю, друзья. Как Бог, будем прислушиваться, молиться, чтобы Он указывал нам свою волю. Еще какие изменения произошли за это время? Бог подарил нам Дом молитвы в Москве. На протяжении многих-многих лет братья, Московская церковь собиралась в разных местах, иногда в очень убогих. Как кто-то однажды побыл в Московской церкви, даже стыдно, в каком-то ангаре с алюминия, вот, Московская церковь собиралась, хотя по количеству членов она не маленькая была. И так вот, ну, слава Богу, братья, сейчас у нас дом молитвы в Москве. вот, достаточно места, там проходят и наши совещания, и для нас, для Совета Церкви, там место, и мероприятия многие проходят, и церковь собирается. Заканчивается строительство еще одного дома в районе Москвы, вот там уже библейские курсы проходили. Конечно, будем молиться, чтобы Господь и дальше благословлял, друзья. Город очень большой, и нормально, если там будет у нас несколько церквей наших братцев, и Бог будет работать, и мы будем тоже стремиться и молиться об этом. То понимаем, что это подарок Божий, который Он нам подарил вот в этом интервале. Пополнился состав Совета Церквей за эти годы. Два брата были введены в состав Совета Церквей. Ну, я поименно скажу, это Куренбин Александр Александрович от Сибири и Бульчук Николай Петрович, Западная Украина. Два брата были введены. Друзья, на последних двух совещаниях мы ввели еще пять братьев. Но они будут утверждаться на съезде. Вот будете с ними знакомиться. То есть состав Совета Церкви пополняется у нас на 7 вот, молодых служителей. Вот некоторые служители, они года рождения уже, 60-х уже годов рождения. Вот будем молиться, чтобы и дальше Бог пополнял состав Совета Церквей. И очень хорошо, братья, я скажу, когда в братстве у нас и пожилые братья, и молодые, преемственность присутствует. Вот часто, знаете, как вот приезжают два брата, один пожилой и с ним молодой, как Павел с Тимофеем. Вот, и слава Богу, молодые получают воспитание, приобретают опыт служения вот, в поместных церквях и в братстве. И будем молиться, чтобы Бог и дальше благословлял. Как вы знаете, у нас такая резолюция есть, что в интервале между съездами Совет Церкви имеет право вводить в состав Совета Церквей, но не больше 1/3. И когда мы посмотрели, что 7 человек посчитали, ну, получается как раз 1/3. Хотя утверждение на съезде, считаем, что здесь не ошибка, а все нормально у нас получилось. Введены в сотрудники были братья. Это 6 человек. Но я уже об этом говорю и о введенных недавно, потому что 2 брата мы вчера ввели, и 3 месяца назад еще вводили некоторых. Я перечислю, кого мы вводили. Куренбина вводили, и потом мы его перевели в состав Совета Церквей. Дерксин Иван ввели в состав сотрудников, Азаров Борис из Петербурга, Колбанцев Николай Иванович из Ростова, Ломакин Анатолий Михайлович ввели, ну, некоторых еще, братья, я всех не скажу. Впервые в истории братства у нас прошли вот некоторые общения, ну, в частности, конференция, историко-аналитического отдела, историческая конференция, так мы ее называли. Вот. Раньше такого мы не проводили. И я скажу, братья, что опыт проведения таких конференций у нас не было. Вот. В некоторые союзы проводили конференции, приглашали наших братьев. В качестве наблюдателя мы позволяли иногда там побыть, чтобы получить информацию. Вот. Хотя мы проводили историческую конференцию не с намерением какого-то подражания, друзья. Мы понимали, что конференция нужна. Вот братья-служители, которые здесь в большинстве были, хотя не только служители, они должны были знать историю вот, жизни, формирования нашего братства и то, что было до братства тех прошлых союзов. И я бы сказал, братья, что конференция аналитическая, она вызвала большой интерес вот, среди верующих. Вот, и очень много людей было. И по поводу этой конференции, общения, хотя мы согласились не называть конференцией, а называть общением вот, Совета Церквей. Вот. По поводу этой конференции вот, и в интернете информация появилась. Кстати, скажу, больше позитивная информация. То есть некоторые люди попросились поприсутствовать, вот, историки вот, с других союзов. И мы рассудили на сайте церкви позволить. И потом они свои отзывы где-то в газете, где-то в интернете проникала информация. Больше положительная информация. Вот. Прошли юбилейное общение 2 отделов у нас. Это музыкально-хоровой отдел, здесь вот в этом помещении общение было. И детского отдела, это в Мерефе проходило общение юбилейное. Последнее общение из числа таких очень больших общений, это общение Совета родственников, узников и отдела заступничества. Прошло в Курске, многие из вас были, скажу, братья, не ожидали мы так много людей. Вот сначала планировали провести в Киеве, сначала планировали в пределах дома молитвы. Сколько соберем? 300 человек. Потом больше. В Курске собралось там несколько тысяч. Я не узнавал и братьев, готовя доклад, сколько было. Там много тысяч. Ну, порядка 1005, я думаю, что было присутствующих. Друзья, приехали гости из-за рубежа, из Европы, Голландия, Германия, вот, и из других стран. И были братья из Америки. Вот, и... Слава Богу, Бог благословил очень. Я был на этом общении, у меня очень добрые впечатления и отзывы слышал очень хорошие по поводу общения. Вот у нас даже были мысли, если бы подобное общение провести в некоторых странах, даже там в Европе, это было бы очень полезно, братья, потому что служение заступничества – это важнейшее служение Церкви Христовой, потому что Христос сказал, что «меня гнали, будут гнать и вас». Если церковь живет свято, стремится к святости, враг внешне не будут реагировать равнодушно, неравнодушны будут. И поэтому вопрос заступничества – это очень важное служение в Церкви Христовой. Об этом надо молиться, чтобы Господь благословлял, вот чтобы в нашем братстве это служение, оно силилось, укреплялось, потому что в некоторых церквях есть слабость, об этом Геннадий Сергеевич будет говорить. Вот, ну, общение прошло хорошо. Еще что, братья, очень мы благодарим Бога, это вышла в свет книга, отпечатанная в издательстве «Христианин», называется «Великое пробуждение 20 века». Многие из нас имеют, некоторые церкви библиотеку определили, потому что не очень большой тираж, мы сделали тираж около 10 тысяч штук, потому что книга объемная, она получается дорогая по себестоимости. Вы знаете, братья, немножко по этому поводу скажу. Было переживание у нас, и у меня было переживание. Пишется ли история братства? На совещаниях Совета Церкви иногда говорили, пишет ли кто-нибудь историю, рекомендовали, ну кто умеет писать, Иван Петрович, вот напиши историю, еще кому-то предлагали писать. Но, в общем-то, не знали, думали, что не пишется. Когда Геннадия Константиновича не стали, спрашивали сотрудников, оставил ли он какой-то материал, мы думали, что он пишет. Не знали, пишет, не пишет. Друзья, и когда эта книга нам дали, вот в сыром виде, еще в смысле, ну, не отпечатанную, мы поняли, что это, братья, это то, что нам нужно. Практически это история. Практически это учебник по истории, с которым мы будем работать. И это не единственный тираж. Я убежден, братья, что она будет тиражироваться. Уже у нас просили разрешения, вот некоторые издательства, чтобы отпечатать эту книгу. И запросы, запросы идут. Я думаю, братья, что это слава Богу. Вот утешились мы, когда увидели, прочитали. Вот, и благодарность Богу, что Он нам этот подарок подарил, вот эту книгу. Цели и задачи Союза, братья. Я еще планирую поговорить о наших проблемах и об ошибках, но я хочу о целях и задачах Союза вот некоторые мысли сказать. Хотя, возможно, безусловно, я все не охвачу, друзья, но главные такие основополагающие моменты вот хочу отметить. Какие наши задачи на будущее время? К чему мы должны стремиться? Что мы должны держаться? Главнейшая цель нашего братства, она была выражена, как я уже отмечал вот в начале своего доклада, друзья, и то, что было выражено на похоронах, было сказано, потому что люди думали, а как дальше? Это забота о Богоприсутствии в нашем братстве, чтобы Бог был с нами. Это мы отразили и в братском листке, который вышел немножко позднее, и об этом должны заботиться и к этому стремиться. И о том, чтобы верховную власть в нашем братстве и в наших церквях имел Иисус Христос. Написано, Он глава тела церкви. Мы знаем печальную историю, когда вот церковью руководили внешне, церковью руководили спецслужбы, людей засылали и не засылали, а открыто на членских собраниях присутствовали, диктовали, что нужно делать церкви. Друзья, Бог по милости Божией в 61 году дал свободу от влияния внешних, хотя попытки влияния, они не прекратились, но Бог подарил эту свободу. И теперь, друзья, наша задача и дальше удержать верховную власть в церкви – это Иисус Христос. Посредством Духа Святого и Его Слова Он и дальше должен руководить церковью. Друзья, если это когда-то перестанет быть нашей целью, ну, например, братья, мы главной целью поставим проповедь Евангелия. Иногда проповедники говорят, что главнейшая цель, задача церкви – это проповедь Евангелия. Братья, это очень важно. Это одна из главных целей. Но главнейшая наша задача – это чтобы верховную власть в церкви имел Иисус Христос. И чтобы Бог, вот как здесь написано, «Да будет с нами Господь Бог наш, как был с отцами нашими». Вот это наша главная задача, к которой должны стремиться, о чем должны молиться, чтобы зрение наше не притупилось в определении целей, которых мы должны держаться. Друзья, сохранять наше братство на пути святости и чистоты. От начала движения нашего братья это стал у нас вопрос очищения, освящения. Один из важнейших материалов в нашем братстве, из очень важных материалов, это материал об освящении. Он не устарел. Удивительно, братья. Вот многие книги, знаете, появились, пошли по братству, читают, читают, и все затихло. Нету больше. Отправились на полки и так дальше. На протяжении почти этих лет, уже больше 40, вот материал об освящении, он остается очень насущным. На основании этого материала в некоторых церквах крещению допускают. В некоторых церквах вот, при перемене места жительства материал дают. Или с других союзов к нам приходят, даем ознакомиться с материалом. Вот, продолжается служение освящения в церквах, когда вот, братья по просьбе церквей принимают участие. И Бог дает благословение, друзья. И дальше у нас уже несколько тиражей вот, проходил этот материал. Но я не о материале, братья. Это путь освящения. Мы этого пути должны держаться. Этот материал вот здесь, в Библии. Мы выбрали, сгруппировали, написали, и Бог помогает и благословляет вот этим путем идти. И поэтому это вторая задача, которую я хотел отметить. Я не имею в виду по степени важности, друзья, но одна из важнейших – это путь очищения и освящения. Потому что если этого пути не будем держаться, братья, Бога с нами не будет. Стремление к святости – это условие Бога присутствия в наших церквях. Без этого у нас ничего не получится. Приобретение душ для Христа, распространение благой вести на севере, на юге, западе, востоке. Друзья, я скажу, после перестройки серьезным бременем, хотя это бремя и раньше было, вот серьезным бременем легло на сердца служителей, чтобы народы, которые на территории бывшего Советского Союза, услышали весть о Христе, потому что многие народы не имели на своем языке Евангелия. У нас были и есть народы, которые даже само понятие, что такое Иисус Христос, такого понятия даже не было. И мы начали молиться. Даже на одном из совещаний список народов Севера братья Сибири предоставили, чтобы нам об этих народах начать молиться. Подобные действия были на Кавказе. Кавказ тоже многонациональный, там порядка больше 50 различных национальностей, большинство из которых письменность имеют, Евангелие не имеют. Большинство из которых мусульмане или идолопоклонцы даже. Вот, о чем мы молились, братья. И в нашем издательстве очень большие усилия мы прилагали, чтобы печатать духовную литературу для евангелизации на языках этих народов. Мы переводили, вот, искали, кто поможет. Иногда вот из наших рядов находили, чтобы переводить, печатать. Друзья, и я вам скажу, что сотни тонн литературы на других языках мы развозили и раздавали людям. И люди приходили, получали мир, покой, возрождение. Церкви образовались, друзья, есть даже национальные церкви, скажем, из бывших мусульман, там лезгины, или там еще там в Дагестане или на севере есть церкви. Друзья, у нас сейчас членами церкви есть и эвенки, и чукчи, якуты, и национальности, которые бы я сказал, мы даже не слышали таковых. А Господь совершал свою работу. Друзья, в настоящее время у нас больше, чем 450 миссионерских семей. Вот если бы карту здесь нам поставить, да? И звездочки, где миссионеры наши проживают? Я видел такую карту. Я даже сказал, как звезд на небе. Много, друзья. Проживают братья. Иногда в тяжелейших условиях, в очень трудных условиях. Оставили уютные квартиры, дома комфортные, со всеми удобствами. Проживают сегодня в тяжелых условиях. Но не всегда в тяжелых. И проповедуя Евангелие. То есть намерения в нашем братстве нету, чтобы сокращать количество миссионеров, там, учитывая какие-то экономические вот, трудности или какие-то. У нас дальше задача, чтобы пусть миссионеров будет больше, и литературы будем печатать больше. Друзья, у нас в среднем мы печатаем в течение года около 170 тонн литературы. Иногда мы печатали до 200 тонн литературы. И все абсолютно бесплатно раздалось. Большая часть нам говорили. Вы говорите, 200 тонн, а где она? Мы не видим ее. Большинство этой литературы, братья, это для благовестия. И я не думаю, что это ошибка. Хотя, безусловно, друзья, следующая задача у меня написана – это воспитание членов церкви. Это очень важно, друзья. Если мы будем заниматься евангелизацией, но не будем воспитывать членов нашей церкви, это будет ошибка. Если мы будем воспитывать членов церкви, но не будем заниматься евангелизацией, это тоже будет ошибка. Евангелизация и параллельно воспитание членов церкви. Это наша задача. С этой целью, друзья, и библейские курсы проходят. Рукополагаем служителей. С этой целью литературу печатаем. Благодарность Богу за журнал «Вестник истины». Сейчас у нас 6 раз в год вот выходит журнал «Вестник истины». Абсолютно регулярно. В прошлые годы, в годы гонения, обычно отставание. Мы сейчас без отставаний. Друзья, слава Богу, это тоже в целях воспитания. Вот. Проходит специальное собрание, специальное общение проходит для молодежи, для детей, лагеря и так дальше. Ну, чтобы воспитывать и молодое, и подрастающее поколение. Это наша задача, об этом надо молиться. Потому что, знаете, братья, если воспитания не будет более молодого поколения, мы уйдем, и никто не придет. Я знал одну церковь, все пожилые, молодежи не было. Прошло сколько лет, я пришел туда, осталось несколько человек, молодежи нету. Такое, к сожалению, бывает. Хотя в целом, братцы, друзья, характерным признаком вот в церквах наших дети и молодежь. Я скажу, даже в годы гонений атеисты писали, что совет церквей – это союз, в котором в сравнении с другими союзами максимально большее количество молодежи и детей. Это им приносило переживания. Вот, а нам, конечно, это приносит радость, что в церквах много детей и молодежи. И воспитание их – это наша задача. И еще, друзья, это стоять на страже, чтобы сохранять братство от проникновения лжеучений, заблуждений, модернизма, кальвинизма, ну и всяких вот таких вот ветроучений, веяний современных. Вот с этой целью, друзья, мы где-то и в плане библейских курсов какие-то там ограничения ставили. Я скажу, друзья, слава Богу, вот читаю я некоторую христианскую литературу, проблема кальвинизма, она сегодня практически во всех баптистских союзах какие, и не баптистских, проблема кальвинизма. У нас иногда спрашивают, говорят, как у вас кальвинизм? Братья, я скажу, в целом-то у нас этой проблемы нет. Это не наша заслуга, Бог сохранил. Хотя в этом направлении мы старались работать. Нас Бог от этого сохранил. Есть вопросы, с которыми, ну, слава Богу, у нас покончено, а с какими-то и начала не было. И Бог помогал, и это будем благодарить Его за это. Друзья, цели, о которых я сказал, конечно, и другие цели. Все я не смогу сейчас перечислить. Вот цели это слишком высоки, чтобы достичь их нашими собственными усилиями. Мы не сможем. Мы будем видеть цели, будем прилагать усилия. Если Бог Духом Святым помогать нам не будет, мы не сможем. Об этом нужно молиться. И не только нам, служителям, надо призывать верующих об этом молиться, чтобы заслон заблуждением. Друзья, мы пост и молитва, последняя пятница, вот чтобы Господь хранил церковь от заблуждений и обольщений. Не только от заблуждений, есть еще и обольщения, не связанные с заблуждениями. Чтобы Бог хранил. И мы должны на страже стоять. Господь говорит, искал я человека, который бы стал в проломе. И Бог и сегодня ищет из числа служителей. И наша задача – стоять на страже. Я поставил тебя стражем. Вот будешь видеть беду, ты должен говорить. Если не будешь говорить, я кровь с твоих рук защищу. И поэтому наша задача – и молиться, братья, и церквами молиться, чтобы Господь помогал вот достигать эти цели. Друзья, наше отношение к регистрации. Я почему этого вопроса хочу коснуться? Потому что, ну так мы в своем кругу говорили, что о том, чтобы нужно ли проводить на съезде вопрос регистрации, как мы дальше будем смотреть. Решаем, что не нужно проводить. Наше отношение к регистрации церкви в органах власти, я имею в виду, остается прежним. Этот аспект у нас отражен в уставе. Вот что церкви, входящие в наш союз, не регистрированные. Когда-то в прошлом уставе у нас было, что регистрированы и не регистрированы. Друзья, вот здесь на съезде, я думаю, что это было 2 съезда назад, мы решали о том, что церкви в наш союз входят, не регистрированы церкви. И если бы поместная церковь решили зарегистрироваться, то без союза, без съезда они этот вопрос решать не должны. задают вопрос, почему мы сейчас не регистрируемся. Вроде бы в некоторых вот республиках, ну, в частности, Украина, вот я где-то читал, что ну, религиозные деятели говорят, что такой свободы на Украине, как сейчас, никогда не было, друзья. Относительно свобода в России, в смысле проповедь Евангелия, вот мы собираемся свободно, в общем-то, нас редко где сейчас притесняют, братья. Ну, а почему не зарегистрироваться? Об этом мы говорили и на совещаниях с этой церкви, и на съездах, друзья. Обстановка незрелая, чтобы об этом вопросе говорить. Есть республики, где закон о свободе совести запрещает проповедь Евангелия. Регистрация в какой-нибудь республике, она породит гонение в другой республике. И поэтому мы единое братство. И здесь вот у нас нет, я думаю, что нет каких-то других мыслей о том, чтобы вопрос регистрации нужно пересматривать. На прошлом съезде этот вопрос поднялся. Кстати, из рядов поступило предложение на позапрошлом съезде, чтобы это включить в устав, что церковь самостоятельно не должна регистрироваться вот, без братства, без союза, в смысле не согласовывая со съездом. Вот включили в устав, на прошлом съезде этот вопрос поднялся, единодушно братья подтвердили, что наши принципы остаются прежними. И слава Богу, таких принципов мы и сегодня держимся, вот, и верим, что дальше будем держаться. Вот наше отношение к экуменизму. Однажды Геннадий Константинович такую мысль сказал, что библейский экуменизм – это нормально. И если бы экуменизм был библейским, наше отношение было бы к нему положительное. Но тот экуменизм, в каком виде, что разные религии сейчас объединяются, вот, друзья, мы против экуменизма, против экуменического движения, и ни в каких экуменических мероприятиях мы не участвуем. Что такое библейский экуменизм? Это то, о чем я прочитал в начале. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино». Это единство детей Божьих, возрожденных Духом Святым. Единство в Боге. Это не тот экуменизм, о котором говорят сегодня. Когда люди с разными взглядами, позициями, часто заблуждения, они вместе собираются. Я, братья, скажу, что вот, ну, я здесь хотел сказать вот отношение к другим союзам. Я параллельно эти два вопроса. Вот у нас спрашивают, ну как вот сейчас другие союзы здесь, ну, в союзе, бывшем советском, вот, делают ли попытки с вами искать пути объединения какие-то? Ну вот особенно сейчас, когда Геннадия Константиновича не стали, они понимают, что Геннадий, значит, человек очень твердый, там бесполезно, а вот сейчас можно сделать попытку. Ну, мягкие попытки были, то есть мы получали письма, приглашение уже мы давно получаем на протяжении нескольких лет. Вот приходите к нам, у нас конференция, у нас общение, у нас там совет какой-то. Приходите, мы будем рады вас видеть, только сообщите, и, ну и условия. Вот, письмо получали мы. В прошлом году мы получали письмо с приглашением. На меня приходило, на Геннадия Сергеевича приходило письмо. Рассуждали мы в Совете Церквей, мы дали ответ, что просим нас не приглашать. Наша позиция остается прежняя. Да, братья, мы братство консервативное. Не всем это нравится. Вот Бог нам открыл этот путь, этого пути держимся. И, кстати, что я хотел сказать, друзья, что вот те приглашения, которые были, куда мы посылали своих наблюдателей. Да, в интервале нескольких лет мы посылали наблюдателей, не служителей Совета Церквей. Служителей Совета Церквей мы не посылали. Вот нас пригласили вот побыть, мы послали, нам сообщают, что там все вместе собрались. Баптисты, пятидесятники, кто-то с харизмом. Вот такие мероприятия. Вот куда нас втягивают. И другими путями втягивали. Ну, скажем, какая-то там миссия. Вот они предлагали какую-то помощь. Вот межконфессиональная или еще какая-то, друзья. И я скажу, что вот наша задача, чтобы видеть эти опасности, вот и сохранять себя вот на тех путях, которые Бог открыл и до сих пор ведет наше братство. Какие мы имеем трудности в братстве? Да, у нас были и трудности, и есть они сейчас. Я о трудностях и об ошибках некоторых хочу сказать. Какие трудности? Одна из таких серьезных трудностей – это недостаток служителей. Это то, что я говорил, я после об этом скажу. Недостаток служителей. Ну вот я цифры, братья, вам будет понятно. 2900 церквей и групп. Постарайтесь запомнить. 2900 церквей и групп. 1883 служителя. Что это значит? что у нас 1000 церквей и групп без служителей. Если бы в каждой церкви было по одному служителю, то у нас 1000 церквей и групп, где нету служителей. Но их заметно больше. Знаете почему? Потому что в одной церкви 2-3 служителя. Там, где я проживаю, у нас 10 служителей. Ну и церковь большая, у нас 3 церкви в городе, у нас 10 служителей рукоположенных. И мы не одни. Вчера вот мы говорили, у нас в Братстве есть церкви, где и побольше рукоположенных. Это значит, у нас много церквей, в которых служителей нету. Я когда на общениях о жизни братства просят рассказать, друзья, и какие трудности братства, я обычно эту деталь отмечаю, что у нас много церквей, братья. 3000 – это много церквей. Союз, наше братство большое уже. Было время, когда нас было 30 тысяч, сейчас около 70. Но недостаток служителей – это то, о чем нужно молиться. Актуальной остается эта проблема насущная. Христос сказал, жатвы много, а делателей мало. Недостаток служителей – это недостаток попечения, который влекут последующие трудности. Написано, при недостатке попечения, что происходит, да мы знаем, падает народ. Поэтому нужно молиться по повелению Иисуса Христа, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою. Вот это трудность. Друзья, трудность – это влияние мира. Вот то, что Геннадий Сергеевич немножко сказал, электроника, там, одежда, вот, и так дальше. Это влияние мира. Да, это имеет проблему. Незадолго до съезда из одного объединения нам передали письмо. Ну, я сразу скажу, предлагалось, чтобы эти вопросы поднять на съезде. Мы решили эти вопросы в повестку не вносить. Но некоторые выдержки, я сокращенно, потому что письмо объемное, я чуть-чуть прочитаю, друзья, это ну, о трудностях вот в этой сфере. Дорогие братья, мы радуемся тому, что уже 48 лет милостивый Господь ведет наше дорогое братство на узком пути. Этот узкий путь ведет в небо. Матфея 7:14. От всей души желаем вместе с братством оставаться в нем до конца, до встречи с Господом. Бог удостоил нас жить в последнее время, время страшного обольщения и отступления. Слава Богу, что в руководстве братства стоят опытные, духовные и верные служители Божьи. Под руководством Святого Духа работают разные отделы братства. Отделы благовестия, издательства, музыкально-хорового, воспитания детей, молодежи и другие. Вносят красоту и устройство в Божьем народе. Ежегодно через водное крещение в ряды братства вливаются уверовавшие люди. Братство растет. Это слава Богу. Но это происходит на фоне духовного обнищания. Это ярко выражено, например, во внешнем виде молодого поколения. В некоторых церквах братства служители снисходительно смотрят на короткие юбки, разрезы, на тонкую облегающую одежду, высокие каблуки, пользование всевозможной парфюмерией и многое другое. Иногда в журнале «Вестник истины» были фотографии сестер в одежде сомнительного покроя или с распущенными волосами. Покрывало на голове сестер-христианок становится настолько узким, что его вовсе нельзя назвать покрывалом. Особую тревогу вызывают методы и формы проведения христианских браков. В сознании многих современных христиан укоренилось понятие, что брак бывает один раз в жизни, поэтому его проводить нужно в свободной форме. Они редко понимают, что первая часть брака – это богослужение, а вторая часть – это пир, на котором допустимо почти все – шутки, смех, непристойные вопросы, ответы, многое другое. Мы также убеждены, что неправильное отношение к электронной технике приносит большой ущерб народу Божьему. Вопреки решению Совета Церквей и опубликованному в братском листке материала на тему об опасностях влияния электронной техники, компьютер стал неотъемлемой принадлежностью многих христианских семей. Так называемая христианская музыка, которая по сути имеет мирскую природу, все больше проникает в христианские семьи, отравляет молодое поколение. Многие братья и сестры чрезмерно увлечены бизнесом. Кстати, о бизнесе, друзья, проблемы и трудности. Я отметил, что бизнес – это тоже. Вот здесь отметили братья с объединения. Многие братья и сестры чрезмерно увлечены бизнесом. Апостол Павел предупреждал верующих такими словами. Желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, ибо многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Тимофея 6:9. Предлагаем эти вопросы включить в повестку дня съезда, предложить съезду объявить пост и молитву, чтобы нам смириться пред Богом и восстановить утраченные принципы духовной жизни. а также провести масштабную работу в этих вопросах во всех объединениях братства. Друзья, мы в повестку не включаем этот вопрос, но в Совете Церкви будем говорить и будем поститься, и будем объявлять, потому что вопросы серьезные, просто их трудно решать вот так вот. Потому что к этому серьезно готовится. Братский листок, который вышел, братья, это очень важный документ. И, конечно, большую пользу он принес. Во многих церквях реакция очень хорошая, и в семьях. Вот, но не везде так. И поэтому тревога братьев, которые прислали письмо, это очень серьезно и небезосновательно. И поэтому об этом молиться нужно. И вот я и прочитал для того, чтобы мы видели эту проблему и переживали тоже. Вот увлечение бизнесом – это как следствие духовное оскудение, недостаток посвящения, недостаток жертвенности. Кажется, бизнес, если где-то что-то, пожертвование, и все должно разъединить. А так не происходит. Так не происходит. Происходит часто наоборот. Человек увлекается вот наживой, становится скупым, не жертвует, обнищал, проповедовать не хочет и бывает даже уходит из церкви. Вот. Нарушение единства, связанное с некоторыми трудностями, болезнями, побуждает к переживаниям и к сердечной молитве Господу. Наши ошибки. В одном из учебников для библейских курсов есть такая фраза: «Никто не безошибочен в служении». Иногда в наш адрес говорили: «Совет Церкви – это неспособны ошибки признавать, вот считают безошибочными и так дальше». Нет, братья, это не так. Видим ошибки, переживаем и каемся, когда видим ошибки. Но я не буду на многие ошибки, но на некоторые серьезные хочу обратить внимание. Но в данном случае это вот ситуация с Петром Даниловичем Петерсом. Я говорю, что коснусь позднее этого вопроса. Да, в этом вопросе у нас были ошибки. Это не ошибки, что мы его вывели в сотрудники, потом вывели из совета, и он вне братства и отлученный оказался. Друзья, не в этом суть ошибок, а суть ошибок в том, что некоторые его согрешения, греховные поступки, некоторые служители с этой церкви видели раньше, но не отреагировали. Робость или где-то малодушие, высокий пост – вот близость, вот в узком круге он трудился, близость Геннадия Константиновича. И о некоторых вещах мы не говорили. И не планируем говорить сегодня, друзья. Но, тем не менее, если бы отреагировать вовремя, наказать нужно было раньше. За другие поступки, не за те, которые были официально в братстве объявлены. Наказать нужно было раньше. Этой бы проблемы не было. Можно было бы избежать. И поэтому мы считаем, что это наша ошибка. И эту ошибку признавали на совещании служители с этой церкви. И мы принесли покаяние, что было проявлено малодушие. Вовремя мы не отреагировали, и мы в этом покаялись. Вот, и решили и съезду об этом сказать. Не с тем, чтобы эту информацию там повести, или чтобы она там приходила к ним или куда-то, друзья, а в этом покаяться. Потому что там, где мы осознаем ошибки, Бог проявляет милость и помогает ситуацию исправлять. Да, это наши ошибки. Вот чуть-чуть смещение акцента в обвинениях там в сторону военного вопроса не до конца объективно было, друзья. Это наши мы. Я скажу, друзья, на вчерашнем совещании мы это обсуждали, и мы покаялись об этом. Покаялись. Еще, друзья, допускались у нас ошибки в некоторых контактах с зарубежными церквями, допускались ошибки. Это вызывало какие-то трудности в отношениях. Вот это тоже, предмет молитв. Что-то видим, в чем-то каемся. Предмет молитв, чтобы Бог помогал вот ситуацию исправлять, чтобы нам жить, трудиться, иметь плоды. И Бог, безусловно, друзья, в Библии написано, пророк Михей написано, что Он любит миловать. Он любит миловать, и Он прощает, и благословит. Вот за Иона Геннадий Сергеевич хорошо сказал, хороший пророк, наверное, и нам всем понравился, да, хороший пророк. Братья, когда Иона отступил, так скажем, в Фарсис, и в чреве кита попал, то есть начало обновления произошло в желудке кита, он покаялся. И Бог ему снова сказал: иди, и Бог не отверг. Да, Бог, Он имеет силу, как один пророк в дни Амасии сказал: Бог имеет силу поддержать и повернуть. Бог имеет силу нас поддержать и повернуть. В зависимости, как мы это реагируем. Если мы сознаем, каемся, просим милости, Бог помогает и благословляет. И верим, что Бог и дальше нас благословит. Братья, в заключение я прочту текст Писания. хотя вам его легче прочесть, он на стене, вот на другой части стены. Послание к евреям написано так. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Я просто дальше прочту. «Которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Друзья, выделить хочу мысль вот какую, что Бог царство непоколебимое создает, и в это царство вошли мы. Принимая, входя в царство непоколебимое, Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. 2000 лет дьявол пытался одолеть, у него не получается. Друзья, в это царство вошли мы. Мы приняли, мы вошли, мы в этом царстве. Приемля царство непоколебимое, братья, мы можем Богу служить. Написано, будем служить Богу. И здесь условия. Если будем хранить благодать. Если не сохраним благодать, которую нам Бог дал в начале пробуждения и дает сейчас благодать. Если не сохраним, братья, не будем служить Богу. Чтобы служить Богу, потому что жизнь продолжается. Мы не знаем, сколько Господь продлит церковь на земле, вот, но наша задача – жить, трудиться, Евангелие нести, воспитывать членов церкви, созидать церкви. Будем служить Богу при условии, если сохраним благодать, которую приняли от Него. И если будем служить, братья, написано, с благоговением и страхом. С благоговением и страхом. Это тоже серьезно очень об этом молиться, чтобы благоговение в сердцах было. Не только наш служитель, но всего народа Божьего и страх Божий. Написано, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо и всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Поэтому ходить с благоговением и страхом и хранить благодать. Один библейский пример, братья, это Деяния апостолов, 13 глава. Апостол Павел и Варнава, посланные на служение, пришли в Антиохию Писидийскую. Апостол Павел проповедовал, им дали возможность в синагоге слово сказать. Вот. И некоторые люди потянули сердца к Богу. И когда собрание было распущено, Павел, Варнава и люди были вместе. Написано, и Павел с Варнавой убеждали их пребывать в благодати Божией. Вот в чем утверждали. И поэтому, братья, я очень сильно хочу, чтобы вот и наш съезд, вот такое сердечное пожелание, чтобы пребывать в благодати Божией. Будем хранить благодать. С благоговением и страхом трудиться будем. И Бог будет умножать плоды правды нашей. И братство будет расти, и души будут каяться. И церкви будут утверждаться, и будут расти. И поэтому пусть Господь нас благословит, братья. Хочу ту же мысль повторить. Молитесь о нас. Вот о служителях Совета Церквей. Молитесь о нас, братья, пишет апостол Павел, почти в каждом послании. Молитесь о нас, братья. Ну, безусловно, не только мы, вообще о служителях, о братстве в целом. Друзья, вот то, что Геннадий Сергеевич сказал о том, что вопрос поста у нас подослабел. Возможно, это так. Может быть, не везде, но возможно, это так. Давайте проверим в наших церквях. И с постом, и с молитвой. Не только тогда, когда у нас тема о братстве и об отделах, и о содействующих. Не только тогда. Но молиться, чтобы Бог благословил. Молиться, вот здесь, братья, я в зарубежной миссии, мы их содействующими называем, да? Вот. И молиться, чтобы Бог благословлял, поддерживал, укреплял, чтобы нам в одном духе совершить поприще и служение до момента, когда Господь нам скажет, взойди сюда. Это произойдет, когда Он церковь позовет, а может раньше. Я сказал, за эти 4 года 6 братьев, Бог сказал, взойди сюда. Может быть, тебе скажет сегодня или завтра. Мы должны быть готовы. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы, храня Его благодать и ходя в страхе Господнем, мы совершили тот труд, который Господь возложил на нас. Аминь. Я предлагаю, братья, помолиться об этом. Кто расположен, молитесь громко, кратко, чтобы было слышно. И я помолюсь.